Здравствуйте. Что выяснилось? Да, когда мы там на чем остановились, на прервали. Выяснилось, что человек влияет на него все, что он делает. И душа его, соответственно, изменяется. Поэтому логично, что чем больше у нас будет разнообразных заповедей, даже посвященных одной теме, тем больше они смогут в нашей душе, которая тоже, наверное, я не представляю себе, что это такое, да, но как бы, поскольку материальный мир является только нижним отражением духовного, логично предположить, что и душа, она такая же сложная, как не менее сложная, скажем так, чем материальные составляющие. А значит, и в ней есть какие-то участки, если можно так выразиться, какие-то области, какие-то параметры, аспекты, которые по-разному подвергаются воздействию из-за разных наших материальных действий. Поэтому чем больше этих действий, тем большего охвата в исправлении, улучшении нашей души мы можем достичь. Это то, что я понимаю из его слов. Давайте смотреть, что он дальше пишет. Поэтому, говорит, видите, да, в чате? Поэтому, говорит, ты, рэй, вот смотри, гамрэй мамлахтэхо, смотри, вот чем ты занимаешься, асакэха, и твоя профессия, и твоя, как бы, чем ты занят, в принципе, что надо за этим смотреть, потому что после этого, за этим, скажем так, потянется твоя душа, а не наоборот. Люди думают иногда, что ну я же человек хороший, я знаю, что я хочу хорошего, хочу добра, и значит я свои поступки подстрою под это, чем бы я ни занимался. Но вот оказывается, это не совсем так просто работает. Конечно, любой человек с четкой позицией, с сильной душой, хорошими намерениями, он придет в какое-то место нейтрально, он его как-то облагородит. Тем не менее, если сами поступки они не очень благородные, они потянут его вниз. Вот то, что он говорит. «Валев тихохоец рыхоло мар, и не поддавайся своему дурному началу, которое тебе будет обещать». Вы знаете, даже у нас на плече сидит такой маленький чертик и нашептывает нам в ушко все время какие-то вещи. Мы его не слышим, но судя по результату наших действий, мы его таки слышим. «Ахарей йот либи шалем витамим баэмунат илуким». Он что вот тебе нашептывает? Да, я, дурное начало же у большинства, как минимум, людей никогда не будет приходить и говорить, знаешь что, пойди вон там, зарежь своего соседа и отними у него все деньги. Нет. Как? Наоборот. Служи Всевышнему. Я тебе подскажу, как лучше служить Всевышнему. Ты же вот верующий человек, говорит он ему. Ты же крепок в вере. Да, ты цельный человек. Замечательно. «Мэ всед яшки таанегли фамимы таануги анашим лашевет бешваким верховод». Например, так какой будет ущерб от того, что иногда ты позволишь себе то удовольствие, которым занимаются люди, бездельники, сидят где-то там на лавочках и чешут языками.
Литло цетим... Рава Вадя.
Да.
Мне тут такая мысль была, что вот эти последние события, которые были в Нейбраке, которые осудили Рав Каневский, Рав Эдельштайн, это как раз то же самое, наверное, проявление такого же Ейцерара. То есть люди думают, что они делают хорошее дело, а на самом деле это приводит к тому, что к противоположному эффекту.
Я, честно говоря, с трудом слышал, что что-то было там в Небраке, опять какие-то беспорядки, но я не в курсе точно, что там было.
Ну и хорошо.
Тогда. Газет не читаю и прочее. Но я догадываюсь, что время от времени слышно, что какие-то, сказать, ортодоксальные типа люди устраивают какие-то беспорядки. Есть люди, у которых нету раввинов. Потому что я не знаю ни одного маломальски приличного раввина, вообще человека, который занимается такими вещами, который дал бы указание, пойдите там, я не знаю, лучше устройте какие-то беспорядки. Никогда я такого не слышал. Я учусь уже, ну, слава богу, там, сколько, 30 лет примерно я в разных структурах занимаюсь. У меня были разные учителя. Я как-то никогда от них не слышал, что вот надо бы пойти там погромить что-нибудь, сжечь что-нибудь, там побить кого-нибудь, подраться там с полицейскими, что-то тут вот непорядок в стране, нам надо бы навести этот порядок. Я такого никогда не слышал. Это настолько дико было вообще. То есть, и всегда, когда я у кого-то спрашивал, тоже никто как-то не знает, откуда это все идет. Поэтому у меня впечатление, что есть какие-то несколько параллельных таких миров, и мы живем в каком-то другом мире. Мало того, ни один из моих знакомых тоже не только не участвует в этом, но даже, опять же, не знает никого, кто бы участвовал в этом. Поэтому я никогда не могу понять, откуда это все идет. Но очевидно, это какие-то группы, у которых нету раввинов, есть какие-то бесноватые лидеры или что-то еще, которые думают, что они вот, побив кому-то морды или сожгя собственной же мусорки в районе, еще что-нибудь такое, добьются чего-нибудь положительного. Ну, может быть, да. Ну, я думаю, что, скорее всего, это, конечно, яцера. Мы как-то, то есть нигде у нас так не видно, чтобы так делалось. Да, яцера, он, мой учитель когда-то сказал, я даже помню повод, по которому он это сказал, это было так печально, когда люди не позволили, не хочу вдаваться в подробности, но люди не позволили одному юноше подняться духовно, оправдав это какими-то своими расчетами, я уверен, что они искренне думали, что то, как они обоснуют его жизнь, как они сделают его жизнь, в результате он поднимется лучше духовно, безусловно, они не хотели, они сами были верующие люди и заботились о том, чтобы принести больше Торы и воспитания юношам. Но вот они не позволили ему сделать какую-то вещь, которая очень сильно его подняла бы, укрепила бы и, возможно, оставила бы в Торе. Не позволили. Причем было очевидно, что они не позволяют это из не, скажем так, мягко, не конструктивных соображений, а по соображениям дурных своих качеств, характера, гордыни и все, которые прячутся от самого человека. Эти качества подсказывают ему какие-то умозаключения, что вот нет, это не надо бы, это вот надо лучше так. А со стороны-то это очень хорошо видно, к сожалению, что это было несправедливое решение. И тогда мой учитель сказал, надо же, яцер ара, дурное начало влезает всюду, даже туда, где люди, казалось бы, искренне по-настоящему заботятся о том, чтобы только вот поднять у тех, кто от них зависит, скажем так. Я намеренно не хочу в подробности ходить.
Должны были поднять сознание. Как раз то, о чем вы говорите, да?
Да. Да, то есть люди живые, да, мы же не роботы, в этом-то вся прелесть, если можно сказать, в этом вся наша задача в этом мире. Если бы нас Всевышний создал роботами, такие ангелы с телом даже материальным, ну и что это было бы? Ну, мы делали все, что он сказал, без выбора, без вопросов, и это было бы неинтересно. И, то есть, ну, конечно, не для интереса это все создано, чтобы мы могли получить награду. Для этого у нас должен быть реальный выбор, для этого у нас должны быть действительно исправления какое-то, которое мы внесем в этот мир. Но поэтому-то, и опять я не могу входить в глубины какие-то, но, как я понимаю, Всевышний, если можно так выразиться, допустил, чтобы люди испортили этот мир в начале истории, для того, чтобы потом его можно было исправлять. На самом деле было, что исправлять и с тех пор, как он его создал, нужно было внести какую-то свою последнюю лепту, и это дало бы большую награду человечеству. Но люди пошли другим путем, и Всевышний тоже это допустил, потому что если бы он 100% не пожелал бы этого допустить, да, он бы не допустил. Он допустил, значит, его какие-то расчеты с этим есть, которые мы не понимаем. Но каждый потом уже в этой истории ищет свое место. Кто-то находит место исправления, а кто-то предпочитает занять место разрушения. Но самое интересное, что когда он занимается разрушением, как правило, большая часть этих людей тоже абсолютно уверены, что они тоже заняты исправлением. А разрушают они что-то плохое. Да, там трава и на баралане, еще что-нибудь. Есть плохие какие-то вещи. Да, их надо разрушать. Вроде все правильно. Да? Вопрос как, когда, кто, по Торе это делается, не по Торе это делается. Спросили раввина, не спросили раввина. И, как правило, вот в результате очень хорошо видно, работал ли здесь яцер ара или яцер тов. Но осуждать других-то это нам всем легко. Каждый, когда мы посмотрим, что мы делаем сами, мы тоже найдем в своей жизни какие-то вещи, которые потом, оглядываясь на них, мы скажем, а что же я это сделал? Ведь в то время, как делал, вроде так как-то себе же как-то объяснял, что мне вот так сделать можно или даже нужно, зависит от степени моей религиозной, так сказать, рвения моего. Да, люди, которые обладают большим рвением, они, если поддаются яцерара, если поддаются дурному, то они обязательно это облачат не просто в можно, а в нужно. В какой-то степени это даже более опасно может быть. Потому что те, которые работают в сфере можно, их легче от этого отговорить хотя бы. А те, которые работают в сфере нужно, ты уже его и не отговоришь. Как это нужно? Это моя священная война. Слышали такое выражение? И про это писал Хазон Иш в книге, как это называется, «Эмуна убитахон». Он говорил, что неграмотный, но богобоязненный и ревнитель – это очень опасная категория. Потому что человек, когда не знает, что правильно, что неправильно, он со всем рвением, действительно с искренним Ират Шамаем, с искренними какими-то побуждениями, это я сейчас немножко другую область затрагиваю, потому что там, может быть, даже и не яцера, а просто неграмотность, человек не знает законы, да, и начинает воевать против людей, которые на самом деле ведут себя правильно. Это еще одна проблема, да, но это соседняя проблема. Есть бывает, что человек не знает законы, а есть бывает, что он знает или не знает, но он как бы забывает их, он их себе интерпретирует неправильно под воздействием, опять же, каких-то дурных своих качеств. Но мы с вами давайте вернемся к этому. Да, и потом, когда люди привыкают, к сожалению, так себя вести, это вот то, о чем мы с вами говорим, оно на них влияет, и они уже, им труднее потом поменять свою жизнь. Да, если священная обязанность каждую неделю сжечь какую-нибудь мусорку, да, и побить какого-нибудь полицейского или еще что-нибудь, то потом уже труднее действительно от этого, наверное, отойти. Но опять, я не хочу входить в эти подробности, не знаю тем более, что и как. Ой, давайте посмотрим здесь. Так вот он говорит, ты не позволяй яцерара, не позволяй дурному началу себя обмануть, чтобы оно тебе сказало, ну а что с того, что я посижу немножко на заваленке с людьми, пошутим, поговорим, анекдоты порассказываем, еще что-то. Опять надо хорошо понимать, где грань здесь, потому что действительно иногда человеку нужно отвлечься от серьезности, от чего-то, там, немножко пошутить и так далее. Но все это должно быть очень строго, даже если не сказать дозировано, отмерено, где, в каких рамках это будет происходить. Что шутка будет доброй, да, что не будет и лицанут. Да, вы знаете, что такое лицанут? Это отдельная большая тема, которую я могу посвятить много часов разговора. Но здесь, раз он это затронул, эту тему, я только вкратце скажу, лицанут – это такое качество, которое, кстати, к нашей недельной главе имеет отношение. Малек проявил это качество, когда человек пренебрегает важностью чего-то и говорит какие-то вещи, и, как правило, с помощью шуток делается. Почему шутки – это очень опасная штука? С одной стороны, они хорошие, потому что они поднимают настроение, с другой стороны, они могут очень сильно уронить что-то важное в глазах человека. Причем даже и того, кто говорит, и того, кто слушает. Ну, то есть лицанут, не зря наши мудрецы где-то сказали, что лицанут, я не помню, какого поколения мудрецы, сказали, что одна шутка, вот такая циничная шутка, может оттолкнуть сотню увещеваний. То есть, представляете, люди сидят, слушают какие-то красивые слова, которые пробуждают их душу, пробуждают богобоязненность и говорят, да, действительно, что же это мы, надо бы стать получше, надо бы то и надо все. А в конце или в середине этого урока кто-нибудь скажет какую-нибудь гадость, которая будет очень остроумна. Да, просто гадость, они не воспримут и скажут, ты что тут говоришь? А если он скажет что-то остроумное, что как будто бы входит в противоречие с тем, что говорил лектор, люди не успеют даже задуматься и понять, в чем он тут неправильно сказал. Их это остроумие пробьет просто. Ах, ты смотри, какая удачная шутка. Они посмеются. И из-за этого важность всех слов того, кто это говорил, она окажется, вы понимаете, где. Вот так работает лицанут. Поэтому это очень, он предостерегает. И, кстати, Давид Амелех, да, в начале своего замечательного произведения, которое весь мир почитает, книга псалмов. Одна из первых вещей, которую Давид Амелех сказал, что счастлива доля того человека, который не идет по пути злодеев, да, не стоит на пути, тоже на дороге нечестивых, и что и не сидит среди вот таких вот циничных шутников. Так бы я перевел слово «лейцин». казалось бы, ну какая связь? Одно дело злодеи, которые там убивают, воруют, нарушают самые основные заповеди. Или там, как там, или там грешники, которые, может быть, даже не совсем намеренно, но тоже полны там каких-то ошибок, грехов и прочее. А тут какие-то шутники. Ну подумай, шутники. Мало ли еще, возьми какое-то отдельное нарушение, можно расписать еще большой список. Счастлив человек, который не был с этими нарушителями, с этими, с этими. Почему вдруг в этой троице, которую упомянул Давид с самого начала, оказались вот эти вот циничные шутники? А именно потому, что они, как сделал Малек, остужают вот эту горячую ванну греха. Человек боится приблизиться к греху. А когда приходит кто-то и показывает ему, да смотри, ничего тут страшного нет. Он вдруг думает, да ты смотри, на самом деле действительно ничего страшного нет. И когда никто не видит, и он немножко забывает, что Всевышний видит, ему уже гораздо легче это попробовать. Это так, грубое приближение. На самом деле здесь много чего еще есть, но общая схема, она такова. Я когда-то давал урок у ребят в школе, ну там именно мы сделали такой урок добровольный, как-то вечером, кто хочет, приходит. И пришли несколько ребят, и мы с ним обсуждали вот такие какие-то философские, моральные проблемы, так, чтобы было интересно, и вот они высказывались тоже. Я вот стал рассказывать про лицанут, как можно каким-то одним словом легко испортить целый урок, целую важную лекцию, целые какие-то воодушевления, приближение к Богу, которое постигло людей. Все это можно зачеркнуть одним простым словом. А это были ребята из славного города Одессы. А вы знаете, что в этом городе очень развито, к сожалению, именно вот этот, вместе с юмором, который радует людей и дарит им хорошее настроение, вместе с этим развита и обратная сторона этого, конечно, это вот цинизм, то есть способность какой-то едкой, меткой шуткой уничтожить все доброе, что возможно было сказать. Я им когда объяснял, насколько это опасная вещь, я захотел привести пример и сам немножко задумался, какой бы пример им привести, что вот, мол, говорю, если человек говорит им какой-то целый урок и дает, воодушевляет что-то и все, а потом кто-то из зала бросает какое-то одно слово, и тут я задумался, какое слово действительно нужно одно такое слово бросить, чтобы... И тут один парень с задней парты подал голос, говорит, офигеть. И все рассмеялись, и я понял, ужас какой, да, это он дал пример, но это заодно, дай бог, чтобы мое выступление перед ними тоже не было этим уничтожено. Но все поняли, да, что вот так вот одним словом можно взять и уничтожить много важных вещей, которые действительно люди восприняли бы и как-то поднялись бы из-за этого. Черный юмор, я не уверен, что это в эту категорию входит. Черный юмор, в каком-то смысле в нем есть, да, какая-то доля цинизма в черном юморе. То есть люди привыкли серьезно относиться к понятиям каким-то, а черный юмор, как правило, приходит, и эти понятия делают в глазах людей тоже несерьезными, не опасными, как бы не важными. Если это действительно важные понятия, то это очень плохо, потому что в этом действительно сила лицанута – брать важное и превращать его в неважное. Говорил Рав Готнер, что из-за
этого... На этом же построена вся сатира, да, карикатура и так далее, которая, в частности, против евреев была во время фашистской, то есть и не только фашистская, антисемитская. Это именно на этом и построено же все.
Да, в каком-то мере, да. В принципе, я бы не стал сюда записывать всю сатиру, потому что бывает сатира, которая высмеивает недостатки, да, высмеивает какие-то...
Оно работает в обе стороны, конечно.
Да, я вот остерегался бы давать рекомендации. Здесь мне пишут вопрос. Может быть, лучше избегать юмора, если не знаешь, где грань. На самом деле, многих очень вещей, можно так сказать, и в каком-то смысле вы правы. Надо учить законы. Потому что пока мы не знаем законы, мы очень часто не знаем, где грань. А так хитро устроен мир. С годами я начинаю понимать это высказывание раби из Нахмана, который сказал, что весь мир – это узкий мост. Действительно. Помните, шаг влево, шаг вправо. И ты уже в болоте. Потому что ты можешь где-то лахмир, а можешь где-то лакель, и ты не знаешь, правильно будет то или правильно будет это. Скажем, законами шаббата, конечно, просто. Да? Ты не знаешь, так не трогай. Да? Не знаешь, так не ешь. Не знаешь, не двигай, не бери в руки. Ну, в принципе, ничего страшного такого не будет, если человек в шаббат что-то устражит. А если, скажем, нужно кому-то жизнь спасти в шаббат, а человек не знает, вот ради этого можно вот это делать или нельзя. Так на всякий случай я устражу, ничего не буду делать. опа, тут твое устражение уже окажется, может быть, очень неправильным, потому что надо, может быть, жизнь спасать, а может быть, не надо. Надо смотреть, там, жизнь или здоровье, или это какое-то недомогание, или так что. Разные обстоятельства, да? Должен ли это делать ты, или должен это делать врач? Еще много каких-то параметров может быть. Может быть, когда человек, знаете, в семейных вопросах так часто бывает, когда люди должны устражить что-то из-за того, что там, может быть, какая-то нечистота возникла ритуальная, и супруги должны отдалиться. А может быть, им в этот день не стоит отдаляться, если у них, например, еще детей нет. А значит, они должны пойти к раввину, выяснить, можно или нельзя. Вы понимаете, что иногда вот это вот нельзя, оно не всегда является как бы однозначным выходом. Потому что иногда, устражая в одном, мы начинаем лишаться чего-то другого, чего должны были сделать. Самый простой пример – это лашон ара при шидухах. Да, я вот сейчас пошел на курс изучения шидухим, и это все время, конечно, тема у меня с друзьями. Я говорю, вот недавно обсуждал недавно с одним родственником, как же вот, мол, он говорит, я не хочу ничего говорить про шидухи, меня спрашивают, я говорю, а как? А если ты знаешь, что этот человек недостойный, а кто-то хочет жениться, а он, ты должен его предупредить? А с другой стороны, действительно, ничего дурного про людей говорить нельзя. Есть всегда четкая грань. И вот правы, кто меня спрашивает, нужно знать эту грань. Пока не знаешь, нужно, конечно, строже относиться и воздерживаться от разных вещей. И я бы сказал, да, от юмора, который ты не уверен, что, может быть, он кого-то обидит. Это само по себе. Однозначно нужно быть очень далеко от такого. От юмора, который высмеивает что-то, в чем есть как что-то хорошее. И юмор это высмеивает. Да, то есть вместе с водой мы выплеснем ребенка, тоже надо от этого юмора быть подальше. Но с другой стороны, юмор, который, скажем, просто построен на комедии неожиданности, что называется, я бы сказал, что ничего в нем опасного нет, хотя и полезного тоже мало. Урок начинается, Безрат Ашем, в 11:30 обычно у нас, с Божьей помощью. Тут спросили. Теперь, по поводу юмора, да, я просто не вижу себя вправе, да, простите, по Иерусалиму, я не знаю, где у кого сколько. Сейчас у нас в Иерусалиме без 5:12. Так вот, я говорю, что я не раввин, я не знаток закона, и не могу ничего никому говорить, сделайте так или воздержитесь от этого. Но в рамках того, что мы с вами изучаем, конечно же, нужно знать, что вещи, которые сомнительные, лучше от них быть подальше. Если мы можем кого-то обидеть, или если мы можем своими речами подорвать авторитет чего-то хорошего, то, конечно, от такого юмора надо быть подальше, потому что он граничит уже с цинизмом, о котором мы здесь говорим. Но, с другой стороны, да, в Талмуде же есть эта история про мудрецов, которые обсуждали, кому полагается будущий мир, и остановились на каких-то людях, которые смешили других, которые веселили их. Да? Есть же способ как-то веселить людей. Мы знаем, были у нас очень веселые такие раввины, которые в своих рассказах всегда шутили и как-то даже свою историю подавали с шуткой. Рабби Анкель Галинский был такой известный праведник, очень уважаемый. Большими раввинами тоже, и сам был большой знаток Торы, помимо того, что он умел шутить. Да? Но он, вот, когда говорил, он всегда, как это сказать, делал это настолько весело, что люди смеялись, и в его Деврей Тора, который сегодня тиражируется в разных изданиях, вот и в Бейрот Ицхаке, кстати, регулярно выпускаются какие-то его Деврей Тора, видно всегда, с каким юмором, как он рассказывает даже о тяжелых вещах, которые ему пришлось пережить. Но этот юмор нигде не, во-первых, никого не унижает, и, во-вторых, не отнимает важности у тех вещей, которые должны оставаться важными. Это вот принцип.
Да. А как вы считаете, возможно, юмор, как и Деврей Тора, вообще это является продолжением как бы тонкости души, которая может таким образом проявляться в себе? Ну, да?
Ну, я не знаю насчет тонкости, но понятно, что это какой-то склад характера и мышления человека. Есть люди, которые к этому больше способны, есть люди, которые меньше, есть люди, которые очень серьезные, есть люди, которые веселые. Это у кого характер, и должен человек свои черты характера направлять в добрую сторону, каждый как может. пытаться шутить тому, кто не умеет это делать, ну, не стоит, просто потому что он потерпит поражение у слушателей, и ему же самому будет неудобно. Я знаю на собственном печальном опыте. А тот, кто умеет это делать, он, конечно, должен очень остерегаться, чтобы этот дар не злоупотребить им. И вот правильно, как написал Андрей, что нужно быть дальше от насмешников, как можно дальше. Люди, которые, вот именно насмешники, да, часто так переводят слово «лейцим», люди, которые насмехаются. В этом слове уже мы чувствуем, да, нехороший какой-то оттенок. То есть их цель – это унизить человеческое достоинство или что-то хорошее, что есть. Конечно, всегда это приводит к большим бедам. Но юмор, который... Вот хотите посмотреть, какой юмор позволительный, почитайте «Деврей Тора» Рэбе Янкеля Галинского. Увидите у него, как он... Известно тоже и шутки, и в устно передаются всякие его шутки. Он, например, иногда даже высмеивал... Алло, у меня пишут, что соединение неустойчивое, вы меня слышите? Алло?
Да-да-да, слышно.
Да-да-да.
Я вспоминаю, мне рассказывали очевидцы, как он приходил на свадьбу, ему предлагали, ну, то есть он знал, что ему предлагали, и, да, ему говорили, вот вы, пожалуйста, там, сделайте нам кидушин, да, раввину предлагают сделать кидушин. Он подходил, хватал микрофон и говорил, попробую перевести на русский, это не так будет звучать, конечно, как, ну, кто знает иврит, это вам будет звучать более вкусно, говорил. Бусидур кидушин, ну, хубед агой на годаль они. Да, и все, конечно, смеялись. То есть он говорил, почетное право сделать кидушин, да, сделать эту церемонию, поручается великому мудрецу мне. То есть что он этим хотел сказать? То есть он, понятно, что он смеялся немножко и над собой, и немножко над тем, как люди сегодня стараются всех засунуть в какие-то рамки, прикрепить ярлыки. Вот этот называется раввин, а этот называется великий раввин, а этот величайший раввин, а этот гаон гадоль, а этот гаон ацадик, а этот еще что-то. И вот этими ярлыками манипулируют. Иногда, кстати, хорошую сторону, иногда не очень. Ну, вот, наверное, такие. То есть шутки, конечно, надо знать. Вы правы, надо знать. Я никому не рекомендую ими заниматься, пока вы не знаете, как правильно это делать. Но, с другой стороны, я бы не хотел, чтобы из-за моих тут слов люди погрузились в какое-то уныние и боялись бы какой-нибудь невинной шутки. Тоже не хочу. У людей должно быть хорошее настроение, с радостью служить Всевышнему. Так, мы с вами что-то состряли в середине, а мы как раз говорили вот про то, чтобы не сидеть на лавочке. Так мы возвращаемся к этому. Так, казалось бы, что плохого? Посидеть на лавочке с какими-то шутниками. Но как мы знаем с вами, почему он так про это говорит, именно этот пример взял. Люди, которые бездельничают подолгу и сидят на лавочке, как правило, они не просто обмениваются шутками о советской власти. Да? Они, как правило, начинают перемывать косточки знакомым. Вот тогда это, конечно, превращается в одно из самых тяжчайших преступлений, которые есть в нашей Торе, и от которых надо бежать, куда глаза глядят, вплоть до потери работы и даже чего хочешь. В Каице было дворим, он говорит, «Шеэн мавим алейм ашмот вахатаот» – подобные вещи, которые приведут на людей грехи. А человек думает под воздействием дурного начала, ну, если я немножко, я же знаю, как правильно, я там, мои мысли верны, я то, что с этими людьми посижу, почешу языками, немножко расслаблюсь, так ничего страшного не будет. Он говорит, нет. Говорит, гамлили вавка моем, ктаним вами мотнеем, мадоем, шухунеем, ахарем. Я же, говорит, не слабее этих людей. У меня есть собственная позиция, да, я сумею устоять против их дурного влияния. Так подсказывает человеку дурное начало. Он говорит, не слушай его. Да, я не хочу сейчас комкать в конце, наше время подходит к концу. Давайте вот здесь остановимся и вернемся к этому в следующий раз. Получше закончим эту мысль. Взрат Ашем, всего хорошего.